Мы будем говорить о том, какую роль магия играла в религии шумеров и вавилонян. Магия вообще характерна для любой религии, и само слово «маг» в индоевропейских языках происходит от корня, означающего возможность совершить какое-либо желательное действие. Маг – это тот человек, который совершает желательные действия. Здесь задействованы и мечта, и воля, и творческая потенция, и жизненная энергия. И задача магии в том, чтобы воздействовать на силы окружающего мира для того, чтобы добиться максимально благоприятных результатов. В культуре Древней Месопотамии магия играет исключительно важную роль, поскольку, как я уже говорил, месопотамская религия – это религия, в которой главную роль играют силы природы. Человеческая личность и ее значение здесь сведены к минимуму, и основная роль отдана безличным, достаточно слепым силам внешнего мира, которые имеют персонификацию, которые почитаются как боги. И поскольку это так, то задачей месопотамского жреца является постоянный контакт с этими истинными хозяевами мира, силами природы. И в понятие этого контакта обязательно входит воздействие на эти силы, то есть магия. Магия – это прежде всего работа с духами и демонами. Прежде чем говорить о магических приемах, нужно охарактеризовать те демонические силы, которые существовали в представлении жителей Древней Месопотамии. Наряду с богами, а боги обозначались в клинописи специальным знаком, детерминативом звезда, так вот, наряду с богами в Месопотамии знали большое количество демонов или духов. Эти силы не обозначались никаким родовым именем. То есть там не было таких слов, как дух или демон, обозначающих эти силы. Но, безусловно, существовали различные классы или разряды демонических сил, которые имели разное происхождение. Во-первых, существовали демоны, которые назывались на шумерском языке асаг, асаг или азаг, а по-аккадски они назывались асакку. Происхождение этих демонов, что называется, естественное. В заговорах говорится, что они родились от брака небесного бога Ана с землей. Их породила земля, и они распространяются на весь окружающий мир, неся ему различные болезни. То есть можно предположить, что под демонами Осакку понимались различного рода инфекции, возбудители эпидемий, то есть разносчики массовых заболеваний. Считалось, что небо дарует их каждый год, и сезон, когда они были наиболее могущественны и активны, это конец зимы и начало весны. Ранняя весна, так приблизительно февраль-март, именно это время называлось временем господства злых демонов Осакку. И из этих демонов наибольшей опасностью обладали семеро. Против этих семерых существовали многочисленные заговоры, и считалось, что эта великая семерица демонов, она несет людям наибольшую опасность, унося огромное количество жертв. Демоны Осакку были ответственны за самые разные заболевания. Это были и демоны головной боли, и демоны глазной боли, и демоны болей в желудке, в животе, и демоны лихорадки, и демоны различных заболеваний, связанных с нервной системой, в частности, демоны, отвечающие за лунатизм, за поведение лунатиков, и демоны, отвечающие за повреждение мозга, демоны, отвечающие за эпилепсию. То есть довольно большое количество этих демонов. И против каждой категории демонов Осакку, против каждого вида демонов, создавались специальные заговоры. Эти заговоры можно назвать оборонительными. При помощи этих заговоров люди оборонялись от зловещего воздействия демонов и от болезней, которые они несли. Оборонительные заговоры. И каждый такой заговор, он, в принципе, состоял из перечисления тех симптомов, которые имели место у больного. Затем во второй части давался рецепт, как избавиться. А в третьей части все злые демоны заклинались душой земли и душой неба. О строении заговоров мы еще поговорим. Пока же мы говорим о демонах. Так вот, значит, демоны Осакку. Второй разряд демонов. Демоны, которые по-шумерски назывались Гидим. Гидим. А по-аккадски они назывались словом Этемму. Этемму. Гидим или Этемму. Это первоначально духи умерших, которые длительное время находились без воды и пищи в подземном мире. Вследствие этого они, что называется, осатанели и превратились в злых демонов, которые выходят из подземного мира и начинают мстить живым за такое вот небрежное, невнимательное отношение к ним. Этемму. К числу Этемму также относились и непогребенные. Вот. Значит, это демоны Этемму. Теперь третий разряд демонов. Демоны Лилу. Эти демоны бывают трех видов. Бывает мужчина-демон, который называется Лилу. Демон-женщина. Лилиту. или Лилит, и демон-девушка Ардат-Лили. Ардат-Лили. Эти демоны вполне могут быть сопоставлены с инкубами и суккубами. Женщины и девицы Лилу нападают на мужчин и сообщают им различные болезни, и наоборот, нападение мужских демонов происходит на женщин. Но весь вопрос в том, откуда они берутся, эти инкубы и суккубы. Это люди, которые не прожили свою жизнь до конца. Либо они не имели семьи, либо они умерли в раннем возрасте, и теперь они стараются отомстить всем живым за свою неблагоприятную судьбу. Поэтому против них тоже нужно составлять заговоры, от них нужно спасаться. Среди демонов есть также существа, которые не объединяются в группы, а существуют сами по себе, такие самодостаточные демоны. К их числу относятся, например, Ламашту. Ламашту. Ламашту – это демон женского рода, которая навещает рожениц и одаривает их различными болезнями. Она же отвечает за рождение мертвых младенцев и за выкидыши. Против нее, соответственно, тоже нужно составлять заговоры. Есть еще не менее злой и вредный демон Пазузу. Пазузу, который изображается в облике страшного чудовища, и которого заклясть довольно трудно. И вот наряду с таким большим количеством злых демонов есть всего два демона или духа, которые положительно настроены по отношению к человеку. По-акадски они называются Шеду, Шеду и Ламассу. Шеду и Ламассу. Это духи-хранители человека. Как бы сказал верующий, это ангелы-хранители. На самом деле никаких ангелов в Месопотамии не было, это были духи. Так вот, что о них можно сказать? Шеду – это существо, которое рождается вместе с человеком. То есть, как бы сказали римляне, это гений человека, тот, кто рождается вместе с ним. И на протяжении всей жизни человека Шеду защищает его тело, его здоровье от вторжения злых сил. Кроме Шеду есть еще Ламассу. Ламассу, как правило, идет перед человеком, потому что это дух, охраняющий внешний облик человека и его привлекательность, в том числе и сексуальную привлекательность. Ламассу отвечает за жизненную силу, за обаяние человека, за его энергию и работает в паре с Шеду. Так вот, жители древней Месопотамии понимали человека как существо, вокруг которого постоянно кипит борьба. Злые демоны борются с добрыми духами, хранителями человека, за обладание человеком. Но речь, конечно, идет не о духовном обладании, а об обладании, прежде всего, физическом. Злые демоны хотят уничтожить человека, умертвить его, а добрые духи им не дают. И Добрым этим духам Шедду Ламасу нужно помогать. Помогать при помощи заговоров и специальных магических рецептов. Теперь мы рассмотрим вопрос о том, кто, какие духовные лица участвовали в магических операциях. Если, например, в древнем Иране были известны маги, и маги выполняли роль экзорцистов, изгонителей злых духов, то в Древней Месопотамии такие люди назывались машмашу. Машмашу. По-шумерски просто машмаш, а по-аккадски машмашу. Машмашу означает изгонитель, то есть, собственно, экзорцист. Машмашу. Именно они проводили сложные магические ритуалы, которые заключались в том, чтобы одновременно считать заговоры, освещать больного водой, возжигать курильницы с благовонным ароматом и возжигать факела, свет которых прогоняет все нечистое и темное. Машмашу. На втором месте в магических ритуалах идут жрецы Ишиппу. Ишиппу. Ишиппу – это буквально сметающий сор, выметающий сор. Ишиппу, как правило, были жрецами окропления. Они особым образом освещали воду, а затем этой водой кропили на заболевшего или на желающего очиститься. Значит, Ишиппу. Машмашу и Ишиппу часто работали в паре, а иногда к ним присоединялся еще один жрец, который отвечал за физическую чистоту человека. Это был жрец-умаститель. Вот они втроем, экзорцист, окропитель и умаститель, организовывали магические ритуалы. И таким образом боролись против злых демонов. Но существовал еще один опасный противник. Наряду с демонами жители древней Месопотамии верили в то, что существуют злые колдуны, и особенно злые колдуньи. Злых колдунов и колдуний нужно было уничтожать посредством заговоров и проведения магических операций. Если какой-то человек заболевал, то первое подозрение было на злого демона, а второе на какую-нибудь колдунью, которой эта болезнь была заказана. И по какому-то частному заказу, значит, эта колдунья навела порчу на человека. Соответственно, существовали заклинания, направленные против злых колдунов и колдуний. И, наконец, существовали заклинания и процедуры смешанного типа, в которых заклинались одновременно и демоны, и колдуны. Заговоры, дошедшие до нас, были четырех основных типов. Первый тип заговора – оборонительный заговор. Его еще называют профилактическим. Это заговор, обращенный против злых демонов, одолевших человека. И заговор этот устроен таким образом, что сперва перечисляется болезнь, напавшая на человека, или какая-нибудь неприятность, а потом представляется диалог между двумя богами. Между богом Эа, это вавилонское название для Энки, вавилонское имя Энки, бог Эа, то есть бог мудрости, и его сын, которого по-шумерски называли Асарлухи, 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 а по-аккадски его называли Мардук. Асарлухи или Мардук. И вот эти два божества беседуют между собою. Мардук рассказывает своему отцу Эа о том, что произошло с больным, и просит его дать рецепт. А Эа отвечает: «Мардук, чем я могу тебе помочь? То, что я знаю, знаешь и ты». После этой формулы диктовался рецепт исцеления. Надо сказать здесь же, что все рецепты исцеления в месопотамской магии касаются соединения магических действий с траволечением. А лечили преимущественно омовениями и притираниями, различными мазями, гораздо реже лечили приемом снадобий внутрь. Все снадобья, которые изготавливали жрецы, представляли собой смеси из различных веществ минерального, растительного и животного происхождения. Но все-таки основу этих снадобий составляли травы. Здесь можно встретить и молоко, и мед, и серебро, и масло, и порошки из толченых камней, и фруктовые смеси. То есть снадобья самой разной природы и происхождения. Все эти снадобья впоследствии были расписаны в медицинских рецептурниках, дошедших до нас от конца третьего, начала второго тысячелетия до нашей эры. Магические средства были весьма разнообразными. Здесь применялись такие приемы, как окуривание больного благовонными травами, создание глиняной фигурки демона с последующим ее разрушением, зарывание фигурки демона в землю, рисование контуров демона мукой и последующее уничтожение этого контура, окуривание демонов серой, омовение больного над фигуркой демона, завязывание и развязывание узлов вблизи больного, обвязывание пальцев, шеи, головы больного особыми целительными нитями. Также практиковались различные способы перемещения болезни. Она могла перемещаться на фрукт или овощ, на горсть зерна или на шерсть животного с их последующим сожжением. Болезнь человека могла выливаться на улицу вместе с водой, в которой он умылся или которой он окроплен. И, наконец, существовало такое средство, как профилактика от вторжения демонов, когда у дверей человеческих жилищ ставились фигурки духов-хранителей или статуэтки божеств-покровителей жилища, которые не пускали демонов дальше порога. И на эту тему тоже дошли очень интересные заговоры. Когда фигурки таких божеств или духов размещались у дверей дома, то в их уста вкладывалось заклятие. То есть у этих фигурок произносилось заклятие. И после произнесения это заклятие работало против демонов, не пуская их к человеку. Вот я приведу несколько примеров таких заговоров в своем переводе. Например, заговор против проникновения демонов в жилище. Заклятие, заклятие, черта непреодолимая, черта богов, что нельзя осилить, черта небес и земли, что не сдвинуть с места, что никакой бог переступить не может, что ни человека, ни бога не отпускает, западня непреодолимая для зла поставленная, сеть, из которой не выйти для зла расставленная, будь то злой Утукку, злой Этемму, злой Галлу, будь то Ламашту, будь то Лилу, Лилит, Ардат Лили, будь то любой другой, демон-мучитель, губительная болезнь, что на сверкающие воды Эа кидается, пусть их поймает ловушка Эа. Тот, кто на ограду Нисабы устремляется, пусть сетью богини Нисабы будет он пойман. Тому, кто черту преодолеет, пусть черта богов, черта небес и земли ускользнуть не даст. Того, кто великих богов не боится, пусть пленят великие боги, пусть проклянут великие боги. Того, кто на дом набросится, пусть внутрь дома они введут. Того, кто окружен стенами, пусть идти внутрь стен, где нет прохода, заставят. Того, кто скроется в двери дома, пусть войти в дом без возврата они заставят. Дом без возврата — это загробный мир. Того, кто прячется в двери и засове, пусть запрут двери засов, задвижка нерушимая. Того, кто сквозь половицу и перекладины двери вторгается, того, кто сквозь дверные петли и крюки устремляется, пусть как воду они выльют, пусть как сосуд они измельчат его, пусть как серебряную вазу его сокрушат. Тому, кто ограду перелетит, пусть крылья они оторвут. Вот таким образом расправляются с теми, кто вторгся в жилище человека. Великие боги не дают подойти к человеку. А вот другой заговор. Заговор против демонов Асакку, отвечающий за головную боль. Головная боль... Смотрите, как она здесь описана. Головная боль, из пустыни она устремляется, подобно ветру она врывается, подобно молнии она вспыхивает, вверху и внизу наводит смятение. Того, кто не боится своего бога, как тростник она срывает. У кого нет чтимой богини, плоть того она терзает, как звезда в небесах она мерцает, как воды в ночи она подступает. Обреченному человеку путь она преградила, подобно буре его сразила. Этот человек бежит, как безумный, подобно одержимому он скитается, подобно брошенному в огонь горит он, подобно дикому ослу глаза его затуманены. Головная боль подобна могучему урагану, пути ее никто не знает. Ее полного предзнаменования, ее уз никто не знает. И дальше, как я уже сказал, Бог Мардук увидел, что человека постигла головная боль, он приходит к своему отцу Эа и пересказывает ему все, что было раньше. И Эа ему говорит: «Мардук, чем я могу тебе помочь? То, что я знаю, знаешь и ты. Ступай, сын мой, дикий огурец, что одиноко растет на равнине, когда Шамаш домой возвращается, то есть на закате солнца. Закрой дикий огурец и мукой его окружи. Утром перед восходом Шамаша с места его сорви. Корни его возьми, шерсть невинной козочки возьми. Голову больного обвяжи, шею больного обвяжи. Головная боль пусть будет исторгнута из тела этого человека. Пусть, как соломинка, унесенная ветром, на место свое она не вернется. Именем небес будь заклята, именем земли будь заклята. Вот два примера такого заклинания, которое носит оборонительный и профилактический характер. Собственно, это оборона от демонов. Есть еще второй вид заклинаний. Это наступательные заговоры. И эти наступательные заговоры предназначены для наступления на колдунов и колдуней, которые уже навели порчу на человека. То есть порча уже наведена, и теперь нужно отбиваться всеми средствами не только от самой порчи, но и от тех, кто эту порчу нанес. Но задача заговора не в том, чтобы только отбиться, а в том, чтобы еще и уничтожить этого злого колдуна. Поэтому эти заговоры можно назвать наступательными. Наступательные заговоры объединены в месопотамской литературе в две большие серии, которые называются Маклу и Шурпу. Маклу и Шурпу. Оба этих слова, Маклу и Шурпу, означают сожжение. Маклу и Шурпу — это довольно сложные ритуалы, которые записаны на 8-9 таблицах, и которые предназначены для исполнения жрецом-экзорцистом, жрецом-машмашу. Так, например, ритуалы Маклу проводились перед восходом Шамуша, то есть перед восходом солнца. И основным временем их проведения было лето. Лето, как я уже говорил, в культовом календаре жителей Месопотамии считалось временем наибольшей активности демонов, демонических существ. Именно поэтому ритуалы Маклу нужно было проводить летом. Статуэтки колдунов и колдуний связывали, поднимали вверх, показывая их Шамашу, а затем бросали в пламя очага. Пламенем очага заведовал бог огня и пламени Гирра, поэтому читалось заклинание, обращенное к Гирре, чтобы он поскорее сжег эти ненавистные статуэтки. Ну и считалось, что порча после этого должна перейти и на самих колдунов и колдуний, то есть на прообразы. Если сжечь их статуэтки, значит, они сгорят от какого-то непонятного внутреннего огня, который их охватит. И дальше шло обращение к Гирре. Гирра могучий, буря яростная, ты справедлив к богам и царям, ты вершишь суд разоренных мужчин и женщин, судя меня, ты гневаешься, как герой Шамаш. Дело мое рассуди, решение по нему прими, колдуна и колдунью спали, врага моего пожри, недруга моего истреби. Дальше шло обращение к богу солнца, к богу ночи и к богу спокойного сна Нуску. Он должен был оградить человека, наделить его благополучием и послать его, ему благоприятный сон. Затем, после заклинания, обращенного к Нуску, фигурки колдунов и колдуний охватывались пламенем, и в этот момент читалось такое заклятие: «Я поднял факел, поджег фигурки злого духа и злого демона Этемму и всего злого, что хватает человека. Сгиньте, исчезните, испаритесь. Пусть ваш дым взовьется в небо, пусть вашу золу развеет Шамыш, пусть экзорцист сын Эа оборвет ваши жизни». Дальше следовали благодарственные моления Шамышу с непременным его величанием. И параллельно с этими молениями проходил ритуал связывания и развязывания мотков шерсти. Из них сперва делали узлы, а затем эти узлы развязывали и бросали мотки в огонь. Для чего это делалось? Это была символическая расправа с самой чарой колдуна. Узел символизировал здесь чару, то есть само колдовство, а развязывание узла – победу над колдовством. Когда же моток шерсти развязанный был сожжен, это означало окончательное уничтожение самой возможности новой чары. После этого читались два заклинания, которые были предназначены для окончательного изгнания колдуна и чары. Причем интересно, что эти заклинания читались одновременно против злых демонов и злых колдунов. То есть они объединяли в себе воздействие на обе злые силы. Одно из них я прочту. Вот окончательное изгнание колдуна и чары, вся, так сказать, магическая сущность этих слов, все многочисленные аллитерации, которые встречаются в оригинале, потому что заговор построен на созвучиях, к сожалению, в переводе передать никому не удастся. Поэтому я сперва прочту подлинник, а потом прочту перевод. И вот вы должны услышать, так сказать, этот голос вавилонского заговора. Заклинание это было известно еще в Шумере, но оно дошло до нас на аккадском языке. Иса, Иса, река, река, беша, беша, хилька, хилька, дуппера атляка, Иса, урека, люмункуну кимаку трилители шаме, иназумрия Иса, иназумрия река, иназумрия беша, иназумрия хилька, иназумрия дуппера, иназумрия атляка, аназумрия лята турра, аназумрия лята теха, аназумрия лята керреба, аназумрия лята санника, ниш шамаш каптилю таматону, ниш эбель нагбилю таматону, ниш асаллухи машмаш илилю таматону, ниш дирра камикуну лютаматону, иназумрия люта парра сама. Вон, вон, прочь, прочь, сгиньте, сгиньте, пропадите, пропадите, изыдите, исчезните вон прочь. Ваше зло, как дым, пусть взовьется в небо. Из тела моего вон, из тела моего прочь. Из тела моего сгиньте, из тела моего пропадите. Из тела моего изыдите, из тела моего исчезните. К телу моему не возвращайтесь, к телу моему не подступайтесь. К телу моему не приближайтесь, к телу моему не притирайтесь. Жизнью почтенного Шамыша будьте закляты, жизнью Эа, владыки истоков, будьте закляты, жизнью Асалухи, экзорциста богов, будьте закляты, жизнью Гиры, схватившего вас, будьте закляты, от тела моего отделитесь. И вот после того, как это заклинание было прочитано, считалось, что все злые силы расточились, и на место, где находились эти злые силы, пришли духи-хранители человека. То есть произошло такое замещение на одной и той же позиции. Раньше стояли злые силы, а теперь там оказываются Шеду и Ламассу. И конечной формулой очень многих заговоров, в том числе и наступательного типа, является призыв «злой язык пусть в стороне стоит», то есть «злой демон пусть уйдет», а Шеду и Ламассу пусть приблизятся, пусть рядом с человеком стоят. Вот таким образом дело обстояло с демоническими силами, которые нужно было укрощать. Существовал заговор еще одного типа, который связан уже больше, пожалуй, с этикой, и с обращением к богам. И все-таки это заговор. Заговор этот можно назвать искупительным. Искупительный тип заговора. Заговоры такого рода редки, но они употребляются для того, чтобы человек очистился от своих грехов и болезней. Но здесь имеется своя специфика. Сознание жителей Древней Месопотамии, так же, как вообще сознание людей Ближнего Востока до библейского периода, не очень различало нарушение закона и нарушение табу. В этом все дело. Существовало огромное количество табуированных действий. Причем почему эти действия табуированы, многим уже было неясно. Давным-давно когда-то эти табу были введены, и люди утратили всякое представление об их смысле. Тем не менее, нарушать эти табу было нельзя. Точно так же нельзя было нарушать закон. И человек, который нарушил закон, он назывался преступником. Человек, который нарушил табу, он назывался оскверненным. Оскверненным. Могли его также называть и проклятым. То есть человек, на котором лежит некое проклятие. Но весь вопрос в том, что человек не может разобраться в причине своей порчи или в причине своей болезни. Он не знает, что он нарушил. Нарушил ли он закон или нарушил он табу. Разобраться ему в этом помогает жрец, который обращается к Богу с просьбой очистить человека от всех проступков, которые у него накопились. Но для того, чтобы Бог очистил, нужно перечислить все эти проступки от начала до конца. И вот в заговорах искупительного типа мы имеем исключительной важности свидетельства перечисления всех грехов и всех табу, за которые полагалась порча и болезнь. То есть, если у Моисея было 10 заповедей, то здесь перечисляется огромное количество различных проступков, за которые великие боги должны простить человека. В качестве такого великого бога, который прощает, как правило, выступает Мардук. Он одновременно и главный бог Вавилона, и бог-покровитель врачевания, медицины. Не случайно же он называется мудрейшим из богов. И вот, например, если мы берем табличку вторую из серии заговоров Шурпу, то мы читаем такой текст. Текст этот составлен от имени экзорциста, то есть от имени этого жреца Машмашу, который должен уговорить богов отпустить человеку грехи. «Да будет прощен великие боги, бог и богиня, владыки прощения, имя Рек, сын имя Река», то есть дальше подставляется имя, «чей бог такой-то, чья богиня такая-то, больной, хворый, скорбящий, страждущий». И дальше идет перечисление неблагих, наказуемых поступков. «Тот, кто запрещенное богом своим ел, кто запрещенное богиней своей ел, кто сказал «нет» вместо «да», кто сказал «да» вместо «нет», кто клеветал, непристойное говорил, кто богом своим пренебрег, с богиней был неучтив, кто говорил и преувеличивал, кто к отцу своему был полон презрения, к старшему брату был полон ненависти, кто малой мерой дал, большой получил, когда не было, есть сказал, когда было, нет сказал, неправильное сказал, неточное сказал, неверные весы держал, правильных весов не держал, неверную границу провел, межу, границу и межевой камень передвинул. В дом соседа своего вошел, с женой соседа своего сблизился, кровь соседа своего пролил, одежду соседа своего надел. Чьи уста прямы, а сердце лживо, в чьих устах да, а в сердце нет. Кто губил, удалял, истреблял, кто уличал, сплетничал, кто грабил, разбойничал и побуждал других к разбою, кто козлу обращал свою руку, чей язык лжив, на чьих губах путаница и невнятность, кто в неправильном наставлял, кто неподобающему учил, кто следовал за злом, кто приступил к границе истины, кто недоброе сотворил, кто обратил руку свою к колдовству и чародейству. За многие грехи, что он совершил, за собрание, которое он рассеял, за родню соединенную, которую разогнал он, за все, в чем с Богом и богиней он был неучтив, за то, что обещал и сердцем, и устами, но не дал. Жертву принес, но пожалел и отобрал. Жертву для Бога оставил, но вернулся и сам съел. Пребывая в гордыне, поднять руку на кого-то решил. Приготовленный жертвенный стол опрокинул. Бога своего и богиню свою прогневал. В собрании вставал и неспокойное говорил. Да будет прощен, да будет прощен. Он не знал и поклялся. Поклялся, что знает. Взял и поклялся, то есть поклялся, что не взял. Взял и поклялся. Спрятал и поклялся, что не прятал. Украл и поклялся. Убил и поклялся. В пролитую кровь он ступил. Вместо пролития крови не раз он ступал. Запрещенное в городе он ел. Городу своему он дурную славу дал. И так далее, и так далее. То есть здесь перечисляется огромное количество различных проступков, за которые может следовать наказание. И после того, как перечислены все эти проступки, Бог выбирает из них нужные, те, которые человек действительно совершил, и очищает человека от этих грехов по просьбе экзорциста. Но здесь мы перечислили проступки. Гораздо сложнее, когда речь идет о табу, о нарушении табу. Табу по-шумерски называлась «черная вещь», буквально «черная вещь». Но дело в том, что это очень интересная этимология. Слово «гиг» обозначает одновременно болезнь и чернота. То есть это вещь болезнетворная. Та следствием которой может служить заболевание. Вот как только человек нарушил табу, так пусть он не удивляется, что у него появляется какая-то болезнь. И в табличке третьей из заговорного цикла «Шурпу» идет перечисление вот этих табу, от которых должен очистить человека Мардук. И здесь также говорит Машмашу: «Любое проклятие, схватившее человека, сына своего Бога, распутает Мардук, экзорцист богов». Дальше речь идет не только о проступке самого человека, но и о проступках его родственников до седьмого колена, за которые этот человек может быть наказан. Здесь так и говорится: проклятие отца и матери, проклятие отца отца, проклятие матери матери, проклятие семи поколений отцовского дома, предков человека. И дальше идет список табу, которые для нас иногда выглядят очень странно, а иногда понятно. Например, проклятие нести лопату и называть имя Бога. Нельзя это делать, оказывается, с лопатой. Проклятие разводить огонь перед человеком. Нельзя. Проклятие рвать траву в степи. Проклятие сидеть на стуле лицом к шамашу. То есть перед Шамышем, перед Богом суда, справедливости нужно стоять. А если ты перед ним сидишь, то это уже нехорошо. Проклятие рвать тростники на болоте. Вот, наверное, нельзя. Проклятие бить животных по щекам. Так. Проклятие заколоть барана и коснуться его ран. Вот. Проклятие поклясться в верности другу и убить его. Ну, это понятно. Проклятие держать плуг и называть имя Бога. Проклятие вопрошать Бога по соседству со скотным двором. Нельзя этого делать. Так, проклятие молиться Богу и называть его имя с немытыми руками. То есть нужно сперва вымыть руки, но это сохраняется и в исламе сейчас, вымыть руки и потом только молиться. Вот, проклятие касания вилами воды в реке. Проклятие есть ворованное мясо. Так, проклятие пить воду из ночной вазы, ну это понятно. Значит, нельзя этого делать. Интересно, кто это делал. Проклятие греть соль и салат на огне. Так. Теперь дальше. Ну, тут огромное количество проклятий. Вынимать тростник из связки. То есть, если вынимаешь тростник из связки, то может наступить что-то неблагоприятное, нежелательное. Вот. Ну, проклятие вышибать двери и засовы, это понятно. Проклятие слушать неправедного человека и менять решение. Так. Проклятие, вот нарушение табу, проклятие мочиться в реку. Значит, проклятие расчленять мертвое тело и бросать его в воду. Надо похоронить. И в конце этого списка очень важно и следует табу. Нельзя ни в коем случае входить в контакт с уже оскверненным человеком, потому что иначе на тебя перейдет вся его скверна. То есть нельзя есть его пищу, нельзя допивать за ним остатки, нельзя его касаться руками, нельзя спать на его постели. Всего этого категорически нельзя, пока оскверненный не пройдет ритуал очищения. Вот. И после перечисления этого списка экзорцист еще раз обращается к Мардуку. Любое проклятие, вину отца и матери, вину отца и матери, вину друга и товарища, вину родства и свойства, вину мертвого и живого, вину ведомую и неведомую, распутает экзорцист богов Мардук. Вот это очень важный заговор. И обратите внимание на то, что это не молитва, да, а это заговор. Принципиальная разница. В результате заговора оказывается воздействие на божество, вследствие этого дается благоприятный результат. Божество очищает человека от грехов. Вот. А молитва – это не воздействие, это просьба. И в состоянии этой просьбы человек находится в униженном состоянии перед божеством. А когда произносится заговор, тогда человек чувствует себя равным. Речь идет вообще не о любом человеке, а о жреце. Жрец чувствует себя в момент заговора равным божеству, к которому он обращается. То есть это позиция диалога, позиция убеждения. И она тем отличается от молитвы, что молитва – это всегда униженное прошение. Это вот речь касается магии очистительной, когда что-то произошло с человеком, и нужно либо исцелить его от болезни, либо очистить от грехов. Но бывает еще второй вид магии – Магия консекрации. Магия консекративная. И этот вид магии тоже обеспечивается особым видом заклинаний, которые называются заклинания освящения или заклинания консекрации. Заклинание освящения или заклинание консекрации.